Коротко и ясно. Вот в чем, брат, дело, — начал опять старик. Длинное дело, важное дело.
Он сидел, потупившись, с важным и соображающим видом, и, несмотря на свою торопливость, ни на коротко и ясно, не находил слов для начала речи. «Что-то будет», — подумал я.
«А, видишь, Ваня, пришел я к тебе с величайшей просьбой, но прежде, так как я сам теперь соображаю, надо бы тебе объяснить некоторые обстоятельства, чрезвычайно щекотливые обстоятельства».
Он откашлянулся и мельком взглянул на меня, взглянул и покраснел. Покраснел и рассердился на себя за свою ненаходчивость. Рассердился и решился.
«Ну, да что тут еще объяснять? Сам понимаешь, просто-запросто я вызываю князя на дуэль. А тебя прошу устроить это дело и быть моим секундантом».
Я отшатнулся на спинку стула и смотрел на него вне себя от изумления.
«Ну что смотришь? Я ведь не сошел с ума».
«Но позвольте, Николай Сергеевич, какой же предлог? Какая цель? И, наконец, как это можно?»
«Предлог! Цель!» — вскричал старик. «Вот прекрасно!»
«Хорошо, хорошо, знаю, что вы скажете, но чему же вы поможете вашей выходкой? Какой выход представляет дуэль?» «Признаюсь, ничего не понимаю».
«Я так и думал, что ты ничего не поймешь. Слушай, тяжба наша кончилась, то есть кончится на днях. Остаются только одни пустые формальности. Я осужден». «Я должен заплатить до 10 тысяч, так присудили. За них отвечает Ихменевка. Следственно, теперь уж этот подлый человек обеспечен в своих деньгах, а я, предоставив Ихменевку, заплатил и делаюсь человеком посторонним. Тут-то я и поднимаю голову. Так и так, почтеннейший князь, вы меня оскорбляли 2 года. Вы позорили мое имя, честь моего семейства. Я должен был все это переносить. Я не мог тогда вас вызвать на поединок. Вы бы мне прямо сказали тогда: «А, хитрый человек, ты хочешь убить меня, чтобы не платить мне денег, которые ты предчувствуешь, присудит тебя мне заплатить, рано или поздно ли? Нет, сначала посмотрим, как решится тяжба, а потом вызывай». «Так вот, теперь, почтенный князь, процесс решен, вы обеспечены, следовательно, нет никаких затруднений, потому не угодно ли сюда, к барьеру? Вот в чем дело. Что ж, по-твоему, я не вправе, наконец, отмстить за себя, за все, за все?»
Глаза его сверкали. Я долго смотрел на него молча. Мне хотелось проникнуть в его тайную мысль. «Послушайте, Николай Сергеевич», — отвечал я наконец, решившись сказать главное слово, без которого мы бы не понимали друг друга, «можете ли вы быть со мною совершенно откровенны?»
«Могу»,
— отвечал он с твердостью. «Скажите же прямо, одно ли чувство мщения побуждает вас к вызову, или у вас в виду и другие цели?»
«Ваня, — отвечал он, — ты знаешь, что я не позволю никому в разговорах со мною касаться некоторых пунктов, но для теперешнего раза делаю исключение, потому что ты своим ясным умом тотчас же догадался, что обойти этот пункт невозможно. Да, у меня есть другая цель. Эта цель — спасти мою погибшую дочь и избавить ее от пагубного пути, на который ставят ее теперь последние обстоятельства. Но как же вы спасете ее этой дуэлью? Вот вопрос». помешав всему тому, что там теперь затевается. Слушай, не думай, что во мне говорит какая-нибудь там отцовская нежность и тому подобные слабости. Все это вздор. Внутренность сердца моего я никому не показываю. Не знаешь его и ты. Дочь оставила меня, ушла из моего дома с любовником. Я вырвал ее из моего сердца, вырвал раз навсегда. В тот самый вечер, помнишь? Если ты видел меня рыдающим над ее портретом, то из этого еще не следует, что я желаю простить ее. Я не простил и тогда. Я плакал о потерянном счастье, о тщетной мечте, но не о ней. Как она теперь? Я, может быть, и часто плачу. Я не стыжусь в этом признаться. Так же, как и не стыжусь признаться, что любил прежде дитя мое больше всего на свете. Все это, по-видимому, противоречит моей теперешней выходке. Ты можешь сказать мне, если так, если вы равнодушны к судьбе той, которую уже не считаете вашей дочерью, то для чего же вы вмешиваетесь в то, что там теперь затевается? Отвечаю. Во-первых, для того, что не хочу дать восторжествовать низкому и коварному человеку. А во-вторых, из чувства самого обыкновенного человеколюбия. Если она мне уже не дочь, то она все-таки слабое, незащищенное и обманутое существо, которые обманывают еще больше, чтобы погубить окончательно. Ввязаться в дело прямо я не могу, а косвенно дуэлью могу. Если меня убьют или прольют мою кровь, неужели она перешагнет через наш барьер, а может быть, через мой труп, и пойдет с сыном моего убийцы к венцу, как дочь того царя, помнишь? У нас была книжка, по которой ты учился читать, которая переехала через труп своего отца в колеснице. Да, и наконец, если пойдет на дуэль, так князья-то наши и сами свадьбы не захотят. Одним словом, я не хочу этого брака и употреблю все усилия, чтобы его не было. Понял меня теперь?
Нет. Если вы желаете Наташе добра, то каким образом вы решаетесь помешать ее браку? То есть именно тому, что может восстановить ее доброе имя. Ведь ей еще долго жить на свете. Ей нужно доброе имя.
А плевать на все светские мнения! Вот как она должна думать! Плевать! Она должна сознать, что главнейший позор заключается для нее в этом браке, именно в связи с этими подлыми людьми, с этим жалким светом. Благородная гордость. Вот ответ ее свету. Тогда, может быть, я соглашусь протянуть ей руку и увидим, кто тогда смелится опозорить дитя мое.
Такой отчаянный идеализм изумил меня, но я тотчас догадался, что он был сам не в себе и говорил сгоряча. «Это слишком идеально», — отвечал я ему. «Следственно, жестоко. Вы требуете от нее силы, которой, может быть, вы не дали ей при рождении. И разве она соглашается на брак, потому что хочет быть княгиней? Ведь она любит. Ведь это страсть. Это фатум. И, наконец, вы требуете от нее презрения к светскому мнению, а сами перед ним преклоняетесь. Князь вас обидел, публично заподозрил вас в низком побуждении обманом породниться с его княжеским домом. И вот вы теперь рассуждаете, если она сама откажет им теперь, после формального предложения с их стороны, то, разумеется, это будет самым полным и явным опровержением прежней клеветы. Вот вы чего добиваетесь. Вы преклоняетесь перед мнением самого князя. Вы добиваетесь, чтобы он сам сознался в своей ошибке. Вас тянет осмеять его, отмстить ему, и для этого вы жертвуете счастьем дочери. Разве это не эгоизм? Старик сидел мрачный и нахмуренный, и долго не отвечал ни слова. «Ты несправедлив ко мне, Ваня!» — проговорил он наконец, и слеза заблистала на его ресницах.
«Клянусь тебе, несправедлив! Ну, оставим это. Я не могу выворотить перед тобой мое сердце», — продолжал он, приподнимаясь и берясь за шляпу. «Одно скажу. Ты заговорил сейчас о счастье дочери. Я решительно и буквально не верю этому счастью. Кроме того, что этот брак и без моего вмешательства никогда не состоится».
«Как так? Почему вы думаете? Вы, может быть, знаете что-нибудь?» — вскричал я с любопытством.
«Нет, особенного ничего не знаю. Но эта проклятая лисица не могла решиться на такое дело. Все это вздор, одни козни. Я уверен в этом. И помяни мое слово, что так и сбудется. Во-первых, если бы этот брак избылся, то есть в таком только случае, если у того подлеца есть свой особый, таинственный, никому неизвестный расчет, по которому этот брак ему выгоден, расчет, которого я решительно не понимаю, то реши сам. Спроси свое собственное сердце, будет ли она счастлива в этом браке. Попреки, унижения, подруга мальчишки, который уж и теперь тяготится ее любовью, а как женится, тотчас же начнет ее не уважать, обижать, унижать. В то же время сила страсти с ее стороны, по мере охлаждения с другой, ревность, муки, ад, развод. Может быть, само преступление? Нет, Ваня, если вы там это стряпаете, а ты еще помогаешь, то предрекаю тебе, дашь ответ Богу. Но уж будет поздно. Прощай!»
Я остановил его. «Послушайте, Николай Сергеевич, решим так. Подождем. Будьте уверены, что не одни глаза смотрят за этим делом, и, может быть, оно разрешится самым лучшим образом, само собою, без насильственных и искусственных разрешений, как, например, эта дуэль. Время — самый лучший разрешитель. А, наконец, позвольте вам сказать, что весь ваш проект совершенно невозможен. Неужели ж вы могли хоть одну минуту думать, что князь примет ваш вызов?»
«Как не примет? Что ты, опомнись! Клянусь вам, не примет, и поверьте, что найдет отговорку совершенно достаточную, сделает все это с педантской важностью, а между тем вы будете совершенно осмеяны. Помилуй, братец, помилуй! Ты меня просто сразил после этого! Да как же, это он не примет! Нет, Ваня, ты просто какой-то поэт! Именно настоящий поэт! Да что ж, по-твоему, неприлично, что ли, со мной драться? Я не хуже его! Я старик, оскорбленный отец! Ты русский литератор, и потому лицо тоже почетное! Может быть, будешь секундантом, и я уж и не понимаю, чего ж тебе еще надобно!»
«Вот увидите! Он такие предлоги подведет, что вы сами, вы первый найдете, что вам с ним драться в высшей степени невозможно».
«Хорошо, хорошо, друг мой, пусть будет по-твоему, я пережду, я до известного времени, разумеется, посмотрим, что сделает время, посмотрим. Но вот что, друг мой, дай мне честное слово, что ни там, ни Анне Андреевне ты не объявишь нашего разговора».
«Даю».
«Второе, Ваня, сделай милость, не начинай больше никогда со мной говорить об этом».
«Хорошо, даю слово».
«И, наконец, еще просьба. Я знаю, мой милый, тебе у нас, может быть, и скучно, но ходи к нам почаще, если
только можешь. Моя бедная Анна Андреевна так тебя любит и так без тебя скучает. Понимаешь, Ваня?» И он крепко сжал мою руку. Я от всего сердца дал ему обещание. «А теперь, Ваня, последнее щекотливое дело. Есть у тебя деньги?»
«Деньги?» — повторил я с удивлением.
«Ну да!» — и старик покраснел и опустил глаза. «Смотрю я, брат, на твою квартиру, на твои обстоятельства, и как подумаю, что у тебя могут быть другие экстренные траты, и именно теперь могут быть, и то вот, брат, вот 150 рублей на первый случай».
«150? Да еще на первый случай. Тогда как вы сами проиграли тяжбу?»
«Ваня, Ваня, ты, как я вижу, меня совсем не понимаешь. Могут быть экстренные надобности, пойми это. В иных случаях деньги способствуют независимости положения, независимости решения. Может быть, тебе теперь и не нужно, но не надо ли на что-нибудь в будущем? Во всяком случае, я у тебя их оставлю. Это все, что я мог собрать. Не истратишь, так воротишь. А теперь прощай. Боже мой, какой ты бледный. Да ты весь больной».
Я не возражал и взял деньги. Слишком ясно было, на что он их оставлял у меня. «Я едва стою на ногах», — отвечал я ему.
«Не пренебрегай этим, Ваня, голубчик, не пренебрегай. Сегодня никуда не ходи. Анне Андреевне так и скажу, в каком ты положении. Не надо ли доктора, а? Завтра навещу тебя. По крайней мере, всеми силами постараюсь, если только сам буду ноги таскать. А теперь лег бы ты, а? Ну, прощай. Прощай, девочка». Отворотилась, а? «Слушай, друг мой, вот еще 5 рублей, это девочке. Ты, впрочем, ей не говори, что я дал, а так, просто истрать на нее. Ну, там, башмачонки, какие-нибудь белье, мало ли что понадобится. Прощай, друг мой».
Я проводил его до ворот. Мне нужно было попросить дворника сходить за кушаньем. Елена до сих пор не обедала. Только что я воротился к себе, голова моя закружилась, и я упал посреди комнаты. Помню только крик Елены. Она всплеснула руками и бросилась ко мне поддержать меня. Это было последнее мгновение, уцелевшее в моей памяти. Помню потом себя уже на постели. Елена рассказывала мне впоследствии, что она вместе с дворником, принесшим в это время нам кушанье, перенесла меня на диван. Несколько раз я просыпался и каждый раз видел склонившееся надо мной сострадательное, заботливое личико Елены. Но все это я помню, как сквозь сон, как в тумане. И милый образ бедной девочки мелькал передо мной среди забытья, как видение, как картинка. Она подносила мне пить, оправляла меня на постели или сидела передо мной, грустная, испуганная, и приглаживала своими пальчиками мои волосы. Один раз вспоминаю ее тихий поцелуй на моем лице,
В другой раз, вдруг очнувшись ночью, при свете нагоревшей свечи, стоявшей передо мной на придвинутом к дивану столике, я увидел, что Елена прилегла лицом на мою подушку и пугливо спала, полураскрыв свои бледные губки и приложив ладонь к своей теплой щечке. Но очнулся я хорошо уже только рано утром. Свеча догорела вся. Яркий розовый луч начинавшейся зари уже играл на стене. Елена сидела на стуле перед столом и, склонив свою усталую головку на левую руку, улегшуюся на столе, крепко спала. И помню, я загляделся на ее детское личико, полное и во сне как-то не детски грустного выражения и какой-то странной, болезненной красоты. Бледная, с длинными ресницами на худеньких щеках, обрамленная черными, как смоль, волосами, густо и тяжело не спадавшими небрежно завязанным узлом на сторону. Другая рука ее лежала на моей подушке. Я тихо-тихо поцеловал эту худенькую ручку, но бедное дитя не проснулось, только как будто улыбка проскользнула на ее бледных губках. Я смотрел, смотрел на нее и тихо заснул покойным, целительным сном. В этот раз я проспал чуть не до полудня. Проснувшись, я почувствовал себя почти выздоровевшим, только слабость и тягость во всех членах свидетельствовали о недавней болезни. Подобные нервные и быстрые припадки бывали со мною и прежде, я знал их хорошо. Болезнь обыкновенно почти совсем проходила в сутки, что, впрочем, не мешало ей действовать в эти сутки сурово и круто. Был уже почти полдень. Первое, что я увидел, это протянутые в углу на снурке занавесы, купленные мною вчера. Распорядилась Елена и отмежевала себе в комнате особый уголок. Она сидела перед печкой и кипятила чайник. Заметив, что я проснулся, она весело улыбнулась и тотчас же подошла ко мне. «Друг ты мой», — сказал я, взяв ее за руку, — «ты целую ночь за мной смотрела. Я не знал, что ты такая добрая».
«А вы почему знаете, что я за вами смотрела? Может быть, я всю ночь проспала?» — спросила она, смотря на меня с добродушным и стыдливым лукавством и в то же время застенчиво краснея от своих слов.
«Я просыпался и видел все. Ты заснула только перед рассветом».
«Хотите чаю?» — перебила она, как бы затрудняясь продолжать этот разговор, что бывает со всеми целомудренными и сурово честными сердцами, когда об них им же заговорят с похвалою.
«Хочу», — отвечал я. «Но обедала ли ты вчера?»
«Не обедала, а ужинала. Дворник принес. Вы, впрочем, не разговаривайте, а лежите покойно. Вы еще не совсем здоровы», — прибавила она, поднося мне чаю и садясь на мою постель.
«Какое лежите? До сумерек, впрочем, буду лежать, а там пойду со двора. Непременно надо, Леночка».
«Ну уж и надо. А к кому вы пойдете? Уж не к вчерашнему ли гостю?»
«Нет, не к нему».
«Вот и хорошо, что не к нему. Это он вас расстроил вчера». «Так к его дочери?»
«А ты почему знаешь про его дочь?»
«Я все вчера слышала», —
отвечала она, потупившись. Лицо ее нахмурилось, брови сдвинулись над глазами.
«Он дурной старик», — прибавила она потом.
«Разве ты знаешь его?»
Напротив, он очень добрый человек.
Нет, нет, он злой, я слышала, отвечала она с увлечением.
Да что же ты слышала?
Он свою дочь не хочет простить.
Но он любит ее. Она перед ним виновата, а он об ней заботится, мучается.
А зачем не прощает? Теперь как простит дочь и не шла бы к нему?
Как так? Почему же?
Потому что он не стоит, чтобы его дочь любила, отвечала она с жаром. Пусть она уйдет от него навсегда, и лучше пусть милостыню просит, а он пусть видит, что дочь просит милостыню, да мучается.
Глаза ее сверкали, щечки загорелись. Верно, она неспроста так говорит, подумал я про себя.
Это вы меня к нему-то в дом хотели отдать? Прибавила она, помолчав.
Да, Елена.
Нет, я лучше в служанки наймусь.
Ах, как нехорошо это все, что ты говоришь, Леночка. И какой вздор. Ну, кому ты можешь наняться?
Ко всякому мужику, нетерпеливо отвечала она, все более и более потупляясь. Она была приметно вспыльчива.
Да, мужику и не надо такой работницы, сказал я, усмехаясь.
Ну, к господам.
С твоим ли характером жить у господ?
С моим.
Чем более раздражалась она, тем отрывистее отвечала.
Да ты не выдержишь. Выдержу. Меня будут бронить, а я буду нарочно молчать. Меня будут бить, а я буду все молчать, пусть бьют. Ни за что не заплачу. Им же хуже будет от злости, что я не плачу.
Ну что ты, Елена, сколько в тебе озлобления. И гордая ты какая. Много знать ты видала горя.